Вы слушаете информационно-музыкальную программу. В Северодвинске идет капитальный ремонт жилфонда. Сейчас работы ведутся в 20 многоквартирных домах города. Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев совместно с представителями Народной инспекции взял под контроль капитальный ремонт в нескольких многоквартирных домах города Карабелов. В рамках программы капитального ремонта домов в нынешнем году будет потрачено более 1 000 000 000 рублей. Это необходимо, считает Андрей Поташев, ведь многие дома строились в середине прошлого столетия, а капитального ремонта ни разу не видели.
Программа рассчитана на 30 лет. Всего в программе на сегодня находится 14,5 тысяч многоквартирных домов. Мы работаем локально в соответствии с краткосрочными планами реализации программы. В 2015 году мы 93 дома отремонтировали со финансированием фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Было потрачено порядка 150 миллионов, из которых половина – это фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства, и половина – это консолидированный бюджет области, и включая взносы собственников. Также было отремонтировано 93 многоквартирных дома за счет собственников. Потрачено было 120 миллионов рублей. На 2016 год планы следующие. 24 дома с софинансированием фонда и 197 домов уже за счет собственников жилья, на что планируется потратить 1 100 000 000 рублей. Как вы видите, это уже в 4 раза больше, чем в прошлом году. Тем самым можно судить, что программа капитального ремонта, несмотря на негативное отношение к нему некоторых движений, набирает обороты. Да? Сегодняшний пример это показывает. На приемке дома уже участвуют как управляющие компании, так и собственники высказывают свои пожелания, недостатки, да, что в свою очередь позволяет региональному оператору делать ремонт качественно, нарабатывать опыт на будущее. И это говорит о том, что такая программа, она просто уже необходима, и неважно, кто что говорит, просто надо задать вопрос, а когда был капитальный ремонт на этом доме? И если бы этой программы не существовало, а когда бы он состоялся? И ответы на эти вопросы можно только предполагать. Но тем не менее, благодаря этой программе. Вот процесс идет, и он вот виден.
В Северодвинске министр посетил дом на улице Капитана Воронина, 18. Пятиэтажка в центре города построена в 1964 году и в ремонте нуждается давно. Как признаются жильцы последнего этажа, бывало, что и крыша протекала. Сейчас здесь полностью обновлена кровля, также в планах ремонт инженерных сетей и труб. Рассказывает директор фонда капитального ремонта области Александр Бараев.
Дом был поставлен в очередь на сдачу. И вот вообще этот дом у нас по программе где-то порядка 3,6 миллиона рублей. Здесь у нас запланированы 4 вида ремонтных работ. Ремонт кровли, холодная вода, горячая вода и инженерные системы в части водоотведения. По инженерным системам у нас завершены ремонтные работы, которые в местах общего пользования, то есть в подвальных помещениях. Сейчас идет как раз работа с собственниками для обеспечения допуска, чтобы выполнить также замену и по стоякам. В процессе проведения ремонтных работ нам пришлось вступать во взаимодействие с жителями, да, которые очень воспротивились ранее принятым решением по замене труб на металлические. Было согласовано выполнение ремонтных работ по холодной воде, по крайней мере, на полипропилен. Это потребовало изменения документации, изменения закупки материалов. На сегодняшний момент таких вот серьезных проблем к качеству работ на данных объектах нет.
Жильцы рады. Теперь им не придется вкладывать собственные средства на приведение дома в порядок. Ждут с нетерпением ремонта канализационных труб. Однако многие не подписали разрешение на снос части стенки в туалете, а без этого трубы никак не поменять, считает Анатолий Коржавин, один из жильцов этого дома.
Внизу они долго работали, что получилось, что не сделали пока еще стояк канализационный, потому что там трубы 51 год уже служат. А в каком состоянии, у кого как, не знаю, но там трубы чугунные. Хотели ремонтировать и обошли все квартиры, согласны ли эти жильцы или не согласны. Почему? Потому что наши квартиры и санузел, бачок сливной в туалете очень близко к стенке. Если его убирать, надо все ломать. Аккуратно, может быть, снять, это побочная лишняя работа. Ну хорошо, я уже третий раз меняю этот сливной бачок, унитаз, третий раз. Так что можно снимать, можно не снимать. А если в старых, кто не хочет или не сделал, значит тоже плохо. И люди просто не согласны.
На минувшей неделе весь мир отмечал День экологических знаний. Архангельская областная библиотека имени Добролюбова совместно с экологической организацией «ЭТОС» и Центром природопользования и охраны окружающей среды пригласила северян на ряд мероприятий экологической тематики. Добролюбовка превратила свое здание в экологическую тропу, шагая по которой гости библиотеки узнавали о том, как заботиться об окружающей среде. Экология – дело каждого, считают сотрудники библиотеки. Именно поэтому одноименная литературная выставка была открыта в День экологических знаний. Об экспозиции рассказывает библиотекарь общего читального зала Ольга Светлова.
Если человек возьмет книжечку, он сначала задумается, прочитав ее, да, а потом, может быть, он все это будет притворять и в своей жизни. Вот, например, философские основания экологического образования. То есть человек, читая рассуждения автора, естественно, он с чем-то может согласиться, с чем-то нет, но у него все это заложится, и он уже будет на все вокруг себя, окружающую среду, он уже будет смотреть по-другому и, может быть, немножко бережнее как-то относиться. В первую очередь, вот наша задача человека к этому подтолкнуть. Ну, вот такие вот книжечки. Сейчас очень много ведь говорится, что экология ухудшилась, человек, естественно, внес свою лепту в это все, да. И вот книжечки «Эволюция человека. Развитие или вырождение». Ну, да, спорная, конечно. Можно почитать и с чем-то не согласиться. Но, по крайней мере, это уже дает толчок. Например, вот книга «История мусора». То есть это то, что нас окружает ежедневно в нашей жизни. Без этого никак не обходится. Книга – это такой большой труд. Ну вот, например, маленькая статья в журнале «Гео» «Море без берегов» как раз о вот этом мусоре, который скапливается в море. Знаете, да, что у нас целый чуть ли не остров Саргассово море вот этого мусора. Рассказывается о том, как страдает экология, как страдают животные, ни в чем не повинные. От нашего безалаберного поведения, да, мы не задумываясь все это выбрасываем, и что мы получаем в итоге? Вот книги о изменении климата. Но здесь, опять же, не совсем от человека все идет, хотя его влияние тоже, например, вот книжечка, да, «Плеснена. Изменение климата. Его влияние на жизнь человека». Но тема раскрывается, что человек очень многое сделал для того, чтобы себе же навредить. И объясняется, как все это немного улучшить, как все это исправить, может быть, даже. А еще лучше, как не доводить до таких вот экологических бедствий.
Но более всего северяне заинтересовались фильмом «Парни из бухты Тихой», который был посвящен работе в Арктике. Зрители переместились на остров Гукера на земле Франца Иосифа, виртуально приняли участие в создании музея под открытым небом. В фильме доброволец из Москвы рассказывал о своей любви к съемке в Арктике, сказав, что это сказка для фотографов. В свою очередь я обратилась к фотографу из Архангельска Николаю Гернету и спросила, правда ли это.
Арктика – это действительно сказка для фотографа или тот человек немножечко приукрасил?
Я думаю, что он даже недостаточно сильно выразился, потому что в той вот экспедиции 2013 года, про которую был фильм, было очень много и профессиональных фотографов, и просто фотолюбителей, да и просто люди, приехавшие там ученые, и геологи и так далее. У всех была так или иначе фотокамера какая-то. И когда мы вечерами садились и отсматривали снимки, оказывалось, что по большому счету без разницы, на что ты снимаешь, на камеру там за 10 тысяч долларов или на фотоаппарат за 10 тысяч рублей, потому что настолько экзотично виды, и настолько все нереально и ново и фантастично, что все снимки достойны были каких-то выставок и, возможно, наград. У меня у самого фотографии с той поездки заняли несколько призовых мест на различных российских и мировых фотоконкурсах. У нас была большая комплексная экспедиция по территории земли Франца Иосифа. Более 25 островов мы посетили, в том числе где-то дней 7 в общей сложности мы провели в бухте Тихой и вокруг острова Гукера. И забрались на скалу Рубини, и забрались на ледник, и обошли, и встретили там двух медведей, сфотографировали очень красивые айсберги, забрались на плато, где был аэродром раньше на леднике, и все точки, они шикарные, и эти снимки, вот уже прошло 3 года, снимки до сих пор используются в наших книгах, буклетах, брошюрах, потому что материала было, во-первых, много, во-вторых, хочется показать больше снимков, и можно это делать, даже не повторяясь.
Многие говорят, да, что съездив один раз в Арктику, хочется туда вернуться, что-то там какое-то невыразимое чувство тоски, грусти по ней. Вот у вас есть такое?
Вот сейчас вот фильм смотрел прямо и считаю буквально дни, потому что где-то в середине июня я снова должен поехать в Арктику и в том числе остаться в бухте Тихой с Андреем на какой-то период времени. Прямо этого жду с нетерпением. То есть я вот в 2013 году ездил как волонтер, приехал, устроился на работу в Национальный парк Русской Арктики. В 2014 году я 2,5 месяца прожил на острове Хейса на земле Франца Иосифа, а в 2015 году прожил тоже где-то около 1,5-2 месяцев на новой земле, на нашей станции на Северном острове, на мысе Желания.
Сотрудники Национального парка «Русская Арктика» встретились с участниками Дня экологических знаний и рассказали о своей работе. На территории бесконечных льдов и вечной мерзлоты встречаются удивительные животные – киты, нарвалы, песцы и белые медведи. С белым хищником лучше не встречаться с глазу на глаз. Но если такое случилось, что делать? Рассказывает сотрудник парка Александр Фельд.
Это белый медведь. Хочется погладить вам белого медведя? Хочется, да? Можно, конечно, попробовать, но лучше не стоит, потому что медведь, он суперхищник, один из 8 в мире, да, там, наравне с аллигатором. То есть он считает, что у него врагов нет, которые сильнее его. Он, в принципе, ест тюленей, да, ест котиков морских, но может есть морскую капусту, да, если есть нечего на птичьих базарах, может тоже промышлять. Но если вдруг встретит человека, он с любопытством к нему отнесется, потому что часто медведи не видят людей, необитаемая территория, но вполне может его и съесть, если ему захочется. Медведи разные, у них характер разный, они любопытны, они могут не сразу подойти, но если вдруг решат, то 40 метров, да, там за 6 секунд как-то очень быстро они преодолеют, и убежать от него не получится. Убежать от него не стоит, да, то есть без оружия, если, да, то лучше там бросать какие-то вещи, чтобы он отвлекся, медленно отступать. Да, если группа, собираться группой вместе, показывая, что вы больше его, потому что он такого не встречал, да, и увидев что-то большое, он начнет опасаться этого и, может быть, не нападет. А если нападет, то съест. Поэтому на медведя лучше смотреть с борта атомного ледокола, к которому он подходит. Забраться он на борт не может. Поэтому очень хорошие фотографии получаются вот издалека, да, с большими объективами. Можно приблизить и посмотреть.
Санаторий профилакторий «Меридиан», единственный санаторий, расположенный в черте Архангельска, готовится к проведению Дня открытых дверей. В этот день, 30 апреля, горожанам расскажут о широком спектре медицинских услуг, которые оказывают в санатории профилактории. Таких услуг около 60. Однако в «Меридиане» могут предложить не только лечение, уточнила в беседе с нашим корреспондентом Валерием Чубаром главный врач Наталья Старман.
Помимо санатория в комплекс входит гостиница или отдел размещения сервисного обслуживания и блок общественного питания, который включает в себя кафе и столовую. Поэтому предлагаем нашим гостям такой достаточно широкий перечень услуг, так как сейчас грядет пора выпускных. В этом свете мы можем предложить подарочные сертификаты к нам в санаторий, организацию банкетных мероприятий на территории кафе, где имеются залы там различной степени вместимости, вплоть до 120 посадочных мест. На территории комплекса расположен очень интересное заведение, которое мы называем «изба», в глубине комплекса, то есть не на центральных улицах. По сути, это VIP-номера гостиниц нашим гостям или приезжающим к ним гостям с других территорий, не из Архангельска. Возможно, размещение на территории вот этой избы.
А в основной гостинице у вас номера какие и насколько большая гостиница? Какие виды номеров?
Различные категории номеров, от достаточно бюджетных до номеров класса люкс. Есть одноместные, есть двухместные номера.
Ну вот, VIP-территория.
Да, и вот VIP-территория — это бильярдная или называется еще иначе капитанский клуб. Или же те номера, про которые я рассказывала, которые в избе.
Вот, может быть, и не все даже знают определенно, что «Меридиан» — это гостиница еще. А с гостиницами у нас иногда бывают проблемы, особенно когда вот наплыв, какие-то соревнования проходят или «Двина занята». Там. Вот у вас прекрасная гостиница и совсем недалеко от центра.
Достаточно, города. Да, удобное расположение. С одной стороны, недалеко от центра, а с другой стороны, Соломбальский район — это спальный район все-таки. И тише, спокойнее.
Яхт-клуб под окнами.
Яхт-клуб под окнами, да. Прекрасная наша северная «Двина». То есть виды очень красивые.
Вы сказали о подарочных сертификатах к выпускным вечерам. Чуть-чуть можно подробнее?
У нас существуют подарочные сертификаты в санатории различных номиналов. 1000, 3000, 5000. То есть нам приходят наши пациенты или покупают это для себя, или приобретают в подарок для кого-то. Это достаточно удобная форма. В свете приближения выпускных мы предлагаем приобрести у нас подарочные сертификаты, чтобы вручить своим любимым, дорогим учителям, чтобы они восстановили здоровье.
Напомню, своими глазами увидеть все возможности оздоровительного комплекса можно будет 30 апреля во время проведения Дня открытых дверей. Адрес Меридиана, улица Советская, 5. А если информация вам нужна безотлагательно, позвоните по телефону 23 19 45. 23 19 45.
Вы слушаете Радио России «Поморье».
22 и 24 апреля в Архангельском культурном центре «Соломбала Арт» пройдут заключительные концерты 2-го городского народного фестиваля «Архангельск поет о победе». А главной идеей фестиваля, об артистах и о том, как будет развиваться фестивальное движение дальше, нашей коллеге Лидии Любимовой рассказали организаторы Лариса Ковлишенко и Любовь Крылова.
Все решили принять участие в этом празднике песни, учили слова, музыку, занимались с репетиторами по вокалу, нанимали даже хореографов, чтобы красиво на сцене стоять, танцевать. И вот этот вот запал, он был настолько искренним, что люди в своих ответах на вопрос, а нужно ли вот этот почин продолжать, они сказали, безусловно, потому что это наша история, живы наши деды, кому-то повезло даже и живы прадеды, источники, которые сегодня единственные могут рассказать, а каково же было на войне, и как действительно спасала песня. Это первое. Второе – это наша искренняя дань. Это единственное, что мы сегодня можем сделать для них, благодаря которой мы живем, это сохранить вот ту культуру, то искусство войны. Не забыть их песни, не забыть их стихи, потому что тогда мы останемся людьми, тогда нам будет что рассказать нашим сыновьям, дочерям, внукам, правнукам. А оставаться людьми сегодня, когда вот вокруг нашей страны так неспокойно, и сохранить историю, мне кажется, это очень важно. В этом наша сила, вот такая искренняя, когда поднимает людей песня, как поднимала когда-то в бой. А я помню, ветераны рассказывали, что на самом деле перед боем очень страшно, очень хочется жить. И иногда поешь не только «Вставай, страна огромная», но и что-то такое свое родное, что пели в твоей деревне, в твоем селе, в городе, что неслось из репродукторов, когда ты прощался со своими близкими и уходил на войну.
Кроме того, организаторы рассказали о программе фестиваля «Архангельск поет о победе».
В программе 2-го городского народного фестиваля «Архангельск поет о победе» 41 концертный номер. Это 17 коллективов трудовых, представляющих разные организации, фирмы, 10 семей, ну а также дуэты. Дуэты известных артистов и известных людей в городе. Они очень так трепетно к этому тщательно готовятся. Коллектив детского сада «Подснежник», вот можно поставить в пример. Они в том году даже пошили себе концертные юбки. В этом году тоже взяли очень интересную, на мой взгляд, песню из кинофильма «Битва за Севастополь». В этом году у нас очень интересный коллектив торговой сети «Петровский», магазин «Петромост». Они так вокальную группу свою и назвали. «Петромост» — это обычные водители, грузчики, продавцы, кондитеры, электрокарщики. Вот ребята собрались и разучили песню и выступают у нас в фестивале.
Я думаю, что в следующем году мы добавим номинацию среди школьников. Школы города сегодня поют и разучивают о войне много песен. Слава богу, эта традиция не угасла. Но хотелось бы их в следующем году увидеть среди участников. Это те, кто должен с этими песнями жить. Как говорил известный поэт детский Сергей Михалков, «Сегодня вы дети, завтра народ».
А вот мне, например, очень бы хотелось, что участники нашего фестиваля после такой большой концертной программы в зале вышли все на главную площадь к Вечному огню и в День Победы спели сводным хором. Возможно, у нас это уже получится и в этом году, в День Победы. Наши участники выступят и на центральной сцене. Но подготовить, наверное, в этом году мы сводный хор не сможем, но на следующий год, наверное, такая изюминка в праздновании Дня Победы в Архангельске появится. А мы приглашаем всех архангелогородцев на этот концерт, потому что и сами зрители смогут поучаствовать в оценке концертных номеров. У нас ведь это своеобразный конкурс, где будут выбираться интересные, лучшие номера, как по мнению профессионального жюри, так и по мнению зрителей. Председатель жюри – солист Санкт-Петербургского музыкального театра «Зазеркалье» Сергей Румянцев. Он приезжает к нам специально сюда, на этот фестиваль, и своим выступлением тоже украсит концерт 24 апреля.
В прошлой неделе зрители студенческого театра Северного Арктического федерального университета «Балаганщик» смогли познакомиться с «Королевой красоты». Так назывался премьерный спектакль театра. На этот раз несколько инициативных актеров студенческой труппы взяли на себя обязанности режиссера и подготовили спектакль самостоятельно, а за основу взяли произведение одного из полюбившихся им авторов – Мартина Макдонаха. В спектакле было только 4 роли – старушка Мэг, ее дочь Морин и 2 брата – Рэй и Пата Дули. За 1,5 часа спектакля актеры сумели показать, чему они научились за несколько лет работы на самодеятельной театральной сцене. Необычную роль на себя примерил Егор Нинашев, выпускник театра «Балаганщик». Пожилых мужчин он уже не раз изображал на сцене, а вот старушку впервые.
Я играл Мэг Фоллин в нашей премьере, которая, я очень рад, что состоялась. Это не главный персонаж. Здесь нет главного персонажа. Здесь все персонажи, они очень важны у автора. И это, наверное, очень хорошо. Но ответственность все же большая, потому что приходилось постоянно находиться на сцене. И очень сложно находиться в образе, когда тебе 25, а персонажу 70. Почему именно старушка? Ну, у меня всегда получалось хорошо играть и принимать образы именно пожилых людей. Мне почему-то нравится. Готовился я банально, ходил по улицам, смотрел окружающих себя людей, как они ведут себя. Пытался потом дома перед зеркалом на себя принимать эти образы. В какой-то момент я нашел вот то, что хотел, прочувствовал, и вот через личные переживания уже и на репетициях. Главное, хотелось показать, что это не злой персонаж, хоть она и изводит свою дочь. Тут нет вообще злых персонажей у автора. Она скорее вредная, но все люди вредные. И если честно, она одинока. Да, то есть это проблема стариков, что они одиноки, и за ними нужно ухаживать. И поэтому она вот именно изводит, почему, да, свою дочь. Она не хочет оставаться одна. Ей просто страшно, это страх.
На сцене актеры показали быт Ирландии. Это для спектаклей «Балаганщика» не характерно, ведь до этого не использовалось так много реквизита. Грубая деревянная скамейка – это то, что ассоциируется у зрителей с этим театром. Но в этот раз все было по-другому. Актеры постарались воссоздать внутреннее убранство ирландского дома. Анна Рысенко играла 40-летнюю Морин, которая вынуждена заботиться о своей матери. Нужно ценить время, проведенное с близкими людьми. Такую мысль актеры хотели донести до зрителя.
Я играла Морин. Морин – это дочь женщины Мэг. Морин – героиня очень сложная, тяжелая, очень серьезная, замученная, измотанная заботами о старухе. В один прекрасный момент Морин влюбляется в героя Пато и строит себе иллюзии о том, что он забирает ее с собой, о том, что у них все будет хорошо, но, однако же, все это только надуманно, и счастливого конца, к сожалению, не будет. Очень тяжелый финал пьесы, когда дочь убивает старуху мать, она сама того не понимая, не осознавая, и только в самом конце пьесы, когда к Морин приходит брат Пато и сообщает о том, что Пато женится, Морин понимает, что она натворила очень-очень многое. Суть пьесы в том, что все циклично. Морин превращается в старуху, получается, в ту же самую мать, которой она была, только за ней некому будет ухаживать. Нашей постановкой мы бы хотели показать крайность человеческих отношений, то есть это те отношения, которые дошли до предела. И мы бы хотели, чтобы зритель ушел с мыслью о том, что нужно любить друг друга, уважать, ценить, и что где-то можно стерпеть, где-то можно кому-то что-то простить, особенно близким людям, потому что близкие люди у нас незаменимые, они единственные. Я думаю, что Макдонах с такой целью писал это произведение, то есть все строится на контрасте. Ну и вся пьеса, собственно, строится на контрасте. Где-то тут же смех, тут же рядом и горе. Смех, горе, все это контрастирует, так же и жизнь. В жизни тоже кажется все довольно просто, но с другой стороны очень сложно.
Гости театра то плакали, то смеялись. Спектакль не оставил равнодушным никого. Это подтверждает и Юрий Скородумов.
Очень понравился спектакль. Актеры, как всегда, на высоте. И хочу добавить то, что каждый спектакль, они чуть-чуть вырастают. Конкретно в этом спектакле они выросли на голову. Спектакль наталкивает на мысли о своей малой родине. Нужно ли уезжать отсюда, нужно ли оставаться. Очень большие думы приходят в голову. Спектакль еще наталкивает на мысли об отцах и детях. Нужно ли уважать своих родителей, в какие моменты этого не нужно делать. А следовать ли их пути или следовать своим путем.
Следующий спектакль театра «Балаганщик» запланирован на конец апреля. Актеры подготовят для зрителей вечер театральных монологов.
Доброе радио Поморье. Радио России Поморье. Погода.
Днем в Архангельске и по области ожидаются местами дожди. Утром в отдельных районах туман. Ветер южно-юго-восточный, слабый до умеренного. Температура от 6 до 11 градусов тепла. Тип погоды второй, благоприятный.
Утренний эфир «Радио Поморье» завершен. Его вели Алексей Серов, Дарья Беденко, звукорежиссер Дмитрий Патокин. Всего вам доброго, уважаемые радиослушатели. До новых встреч!